So this is Christmas.
Почти все как в песне. И Новый год скоро наступает по китайскому календарю. И война закончена, торговая. И мир полон надежд, что уж теперь-то глобальный экономический кризис будет, по крайней мере, отложен. В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Также со мной у микрофона, у другого микрофона, мой коллега Леонид Гурьянов. Приветствую.
Привет.
Расскажи подробнее, о чем же в итоге договорились Пекин и Вашингтон.
Да, обязательно расскажу. Полтора года две крупнейшие экономики мира кошмарили рынки аналитиков, вводили пошлины на товары друг друга. И вот теперь жизнь, похоже, налаживается. Ну, а каша заварилась из-за того, что администрация Трампа решила перейти к активным действиям и во весь голос потребовала от своего главного торгового партнера масштабных изменений. В принципе, Обама то же самое делал, при нем также велись торговые переговоры, суть которых сводилась к тому, чтобы добиться более выгодных условий для американских компаний в Китае и принудить Поднебесную к более масштабным закупкам товаров и услуг в США. Сейчас у них с Китаем огромный торговый дефицит, $420 миллиардов по итогам 2018 года, ну и эта проблема понятна. Но именно 45-й президент отважился на то, чтобы развязать полноценную торговую войну, и в результате было несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин, стороны не досчитались нескольких десятых процента роста ВВП, а у инвесторов прибавилось седых волос. Но в итоге разум возобладал, стороны сели за стол переговоров и в итоге подписали таки в Вашингтоне сделку, точнее, первую часть сделки, то есть до окончательного снятия претензий еще далеко, но вот уже кое-что есть. И это кое-что. Китай обязался закупать больше американских товаров на $200 миллиардов в ближайшие два года, то есть это почти удвоение экспорта из США в Китай. И плюс обещал сделать более доступным свой финансовый рынок и тщательнее охранять интеллектуальную собственность деловых партнеров. А Вашингтон, в свою очередь, обещал не вводить новые ограничения, как это планировалось раньше. Если бы прорыва не произошло, то китайские ноутбуки, телефоны, игрушки и различная электроника потребительская с 15 декабря была бы обложена дополнительными сборами. Ну и плюс будут снижены до 7,5% пошлины на китайские товары на $120 миллиардов, но 25-процентные пошлины на товары на $250 миллиардов пока оставлены в силе. Это вот самая мощная такая мера воздействия Вашингтона, которая была. Ну и как с присущей ему новой искренностью сказал Трамп, это сделано, чтобы были козыри для переговоров во второй фазе сделки. Ну, то есть так, без обиняков. Ну, такой себе компромисс, но сделка историческая. И вот почему, поясняет профессор школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Это беспрецедентная сделка, когда одна сторона применяет меры силового давления, навязывая ей товары на определенную сумму. Это, безусловно, приводит к тому, что многие сделки с другими странами, с Вьетнамом, с Аргентиной, с Бразилией, с многими странами Юго-Восточной Азии, которые являются поставщиками, прежде всего, продуктов питания на китайский рынок, им придется подвинуться, и, к сожалению, многие сделки будут уменьшены или полностью отменены. Китай выиграл лишь то, что новая стадия тарифов на 15% не введена. Но при этом, если мы говорим о старых тарифах, которые были введены в виде повышения барьеров на 25% и на общую сумму почти $300 миллиардов, они не отменены. Скорее всего, это будет частью сделки по второй фазе.
Ну, то есть рынок, нет, не слышали. Теперь Трамп может войти во вкус и станет применять вот такой прием и в других торговых стычках, опасается Алексей Маслов. Ну, как по мне, так это напоминает отношения метрополии с колонией. Да простят меня наши китайские партнеры. Недовольство, кстати, по этому поводу уже высказали европейцы. Глава Европейской торговой палаты в Китае Йорк Вудке назвал это регулируемой торговлей, которая не гарантирует покупателю лучшие цену и качество. А еврокомиссар по торговле Фил Хоган пообещал проверить соглашение на предмет соответствия правилам и нормам ВТО. Хотя поведение США вряд ли можно одобрить, но вот, тем не менее, мир вздохнет с облегчением, уверен заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
Мы имеем подписание соглашения, которое обеспечивает нормальный объем товарооборота между США и Китаем. То есть напряженная обстановка схлынет, это влияет очень негативно на мировую экономику, потому что, как отмечают эксперты Международного валютного фонда, по сути дела, американо-китайские вот трения, но это фактически минус 1% прироста мирового валового внутреннего продукта.
А что же дальше, Леонид? Может быть, пора уже сильным мира сего, тет-а-тет, поговорить?
Да, финализировать вот эту всю историю. Переговоры по второй фазе впереди. Точнее, они уже начались, как было заявлено. И Трамп даже заявил, что не прочь было бы съездить в Китай. Вот как-то так напрашивается человек не по восточному этикету. Но в Китае о конкретике пока не говорят вот об этом визите. И это как бы нам намекает на то, что переговоры легкими быть не обещают. Их, кстати, обязались проводить не реже, чем раз в полгода. И вот, хотя Трамп подписался в Твиттере, что при этом позиции США сейчас великолепны перед второй фазой переговоров. Ну, ключевым моментом теперь будет интеллектуальная собственность. И вот Алексей Маслов считает, что для Поднебесной это чуть ли не момент истины.
США будут требовать полной либерализации китайского рынка и открытия рынков для проникновения высокотехнологичных американских компаний, потому что сегодня они действуют на уровне совместных предприятий или франшиз, и многие зарубежные предприятия не могут участвовать в крупных сделках, которые касаются, например, государственных закупок в Китае, те, которые касаются электроники, высоких технологий и так далее. США будут требовать полной либерализации рынков, и это уже, конечно, будет наносить удар не только по имиджу Китая, но вообще по стабильность его политической структуры. Вторая фаза пойдет значительно сложнее.
По мнению специалиста, Китай сейчас изберет стратегию сколачивания вокруг себя некоего альянса недовольных действиями Вашингтона. Ну, как минимум одного кандидата в члены я уже знаю. Почему это так важно для США? Потому что сейчас за ними закреплено технологическое лидерство в мире по инновациям, патентам, научным публикациям и так далее. А Китай фактически ставит партнеров перед выбором. Делитесь технологиями или мы обойдемся без вас. Благо, попасть на его рынок мечтают все, и в результате появляются, как говорят в экономической теории, товары-субституты китайского производства, только дешевле. В принципе, Россия тоже подобным образом поступает с автопроизводителями, например, можно вспомнить режим промышленной сборки, при котором таможенные льготы получают те компании, которые локализуют производство на территории страны, а не просто поставляют готовые изделия или организуют отверточную сборку. На США вот видим, что такой подход не устраивает. Ну и есть еще один механизм, скажем так, заимствование технологий и ноу-хау китайский, но с ним Вашингтон вряд ли что-то сможет поделать, уверен Андрей Островский.
Проблема для Китая – это проблема научно-технического сотрудничества. В основном Америка заинтересована в том, чтобы как контролировать утечку секретов, ноу-хау из Соединенных Штатов Америки. Это самое главное на сегодняшний день. Насколько это удастся, трудно сказать. Самое главное – это вопрос идет не прямые, так сказать, хищения там, чертежей, секретов. Самое главное – это китайские студенты и стажеры обучаются в Америке. Они работают там на протяжении многих лет, потом возвращаются в Китай. И вот эти самые наработки используют уже на территории Китая. Народной Республики. Это пресечь практически невозможно.
Ну, тут, в принципе, можно поспорить. Сообщение о том, что китайских студентов уже не очень-то привечают в Штатах, уже мне приходилось встречать. Еще есть одна деталь в торговых переговорах, которая, как и прямое навязывание закупок, может распространиться на весь мир. Речь о принуждении партнеров к отказу от субсидирования своих компаний. Вокруг этой проблемы уже долгие годы идет, например, спор Boeing и Airbus, и ответом обычно является в таких случаях также введение заградительных антидемпинговых пошлин. И как раз вот эту проблему в Вашингтоне же обсудил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер с еврокомиссаром по торговле и министром экономики Японии. Так что, как видим, Трамп всерьез вознамерился встряхнуть мировой рынок.
Ну, думается, американским-то избирателям это по нраву.
Да, сейчас вот как раз много комментариев приходится встречать по поводу того, что это дополнительный козырь для Трампа в преддверии выборов. 32 миллиарда из 200, которые он выбил из Китая, приходится как раз вот на сельхозпродукцию. Как раз фермеры испытывали последние два года проблемы, банкротство. Там у них подскочили аж на четверть в среднем. А это как раз и есть ядерный так называемый электорат Трампа. Ну и плюс ему удалось выкроить кое-что и для финансового сектора, который тоже заинтересован в китайском рынке, ну и как все, естественно, и которые там при этом не очень жаловали. А это как раз-таки ядерный электорат и, что немаловажно, спонсор демократов. Ну и в целом первая фаза получилась как-то уж больно односторонней в пользу США. Хотя, надо сказать, что все подробности не раскрываются этой сделки, как и конкретные механизмы реализации этих договоренностей, и отсюда и некоторый скепсис. То есть понятно, когда начнет сделка выполняться и в каком объеме она будет реализована. Хотя вот со стороны Китая я лично не ожидаю никаких сюрпризов. Теперь то, что раз договорились, то придется выполнять. И в противном случае Трампу опять-таки ничто не мешает прибегнуть к уже проверенной тактике повышения тарифов. Ну и плюс удар по имиджу Пекина будет нанесен в таком случае, а к сохранению лица в Китае, как мы знаем, очень щепетильно относится. Ну и есть еще такой технический момент. Агентство Bloomberg почитало, что для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями сделки фазы первой, американским поставщикам, вот, например, энергоносителей, придется существенно нарастить объемы добычи, и непонятно, смогут ли они физически это сделать за вот ближайшие 2 года. Ну и похожая картина с фермерами. Им тоже придется существенно наращивать производство, и непонятно, будет ли им это по силам.
Спасибо, говорим Леониду Гурьянову, Спасибо. Который разложил все по полочкам.